Добрый день, уважаемые зрители. Мы продолжаем лекторий. В рамках проекта «РЖЕВ-1942. Первый летний успех», реализуемого фондом «Я помню» при поддержке платежной системы «МИР». У нас сегодня последняя лекция в рамках нашего лекционного курса, и касается она завершения боев 20-й армии в Ржевско-Сычевской операции. В гостях у нас Алексей Волков.
Алексей. Добрый день.
В прошлой лекции мы остановились где-то 6-8 числа, когда 20-я армия прорвала оборону, освободила Погорелое Городище и уже фактически вышла на оперативный простор.
Да, начала она наступление в сторону, в направлении Карманово и в Азузы и Гжатия речек с целью создать плацдармы на них. Мы остановились с тобой на то, что вот танковые корпуса наши, да, введенные в прорыв, встретили мало того, что немецкое противодействие немецких танковых частей, наносящие ответные контрудары, ну, еще к тому же и вот эта раскисшая почва, болото, да, вот, оказало на нас крайне негативное влияние на вот танков прорыв. Вместе с тем, давай, ну, опять же, с тобой отметим то, что все-таки вот нам удалось в конечном итоге к 7-8 числу уже выйти в район Хлипня. Почему именно деревня Хлипень, опять же, да, вот почему туда наши шли? И наша разведка доложила там, что, ну, имеется мост, плюс партизан тоже сообщили, вот, и наши решили его захватить, вот, как переправу, ну, да, чтобы свой не возводить, ну, попробовать на плечах противника. Подошли они, значит, к этому мосту. Саперный батальон, дежуривший, увидел танк Т-34, вот, подъезжающий к мосту. Ну что, естественно, танк советский, 34-ку. Взорвали переправу. А им из танка выгнал. Гер-офицер, да ядрецкий, оказался танк из 5-й танковой немецкой дивизии, короче говоря, из панцер-ягер-батальона. Вот. А наши в это время, значит, били, ну, около 3 километров, значит, вот, севернее от этого моста, еще на подходе только были. И вот, к тому, что тоже у немцев, видишь, там спаянность, то все, 50, тоже паника какая. Вот об этом тоже еще и говорят, очень интересный такой доклад о боевых действиях вот, в районе, значит, деревни Выродово, это на берегу тоже Вазузы, да, вот, чуть север, отставить чуть южнее Хлипня, одного из батальонов 13-го панцергренадерского полка 5-й танковой дивизии. Достаточно важный опорный пункт был вот эта деревня Выродово, находящаяся на берегу реки Вазузы и позволяющий контролировать подходы опять же к Хлипню. Наши его сходу взяли. Причем разбили этот второй батальон, да разбили так, что когда, значит, начали немцы выяснять, а где же там у них вообще части и подразделения находятся, и кто там вообще в этой деревне, не нашли никого. И только там через, ну, через определенный промежуток времени вышло к ним несколько бойцов, там порядка 15 человек, и говорят, а где рота? Там вот все, вот мы все оставшиеся из этой роты. То есть рота немцев легла вся. И вылез командир батальона потом вечером со своим адъютантом из-за ржи. Типа там, здрасте, а батальон-то ваш где? Вот, Герлин, обер-лейтенант. А, да там, у русских там осталось. Ну, короче говоря, что, ворвались мы туда, ну, наша часть, да, на танках, разметали этот батальон. Вот, покрошили танковый, значит, немецкий танковый взвод, подбили несколько немецких танков, уничтожили две штурмовые установки и подавили еще танки с прислугой. Ну, вот. К тому, что, слушай,
орудие с прислугой.
Да, орудие отставить, орудие с прислугой. Не так далеко было все у немцев ладно и гладко-то на самом деле. Судьбу этого, значит, командира батальона не знаю, куда уж там зашагал. Ну, наверное, я так подозреваю, что военно-полевой суд по нему и там и заплакал, в конце концов. То вот мы говорим, у нас потеря связи, у нас потеря там управления. Да то же самое. Вот опять, и мы с тобой тоже в той лекции об этом, ну, предыдущей, об этом говорили, что потеря управления там у немцев вот, во время Знаменского. И тут то же самое. Угу. Не воспользуйся. Ну, вот
А почему не воспользовались?
Слушай, а понять не могли, то, что вот у немцев такая паника начинается. Вот. И опять же, отсутствие нашей связи, ну, отсутствие у нас связи о том, что доложить, ну, на подкрепление. Ну, сам понимаешь, там двумя-тремя танками-то, ну, подошла наша танковая рота. Танковая рота — это наш на тот период времени. 2, 3, 4, 5 машин. Ну, от силы 5 машин. Отсутствие пехоты. А вот немцы тут вот донесение пишут, что на танках присутствует танкодесант. Все, ну сколько там танкодесант? Ну, 10 человек. Ну, то есть это 30 бойцов. Я к чему про этот батальон-то рассказываю, да? Это 30 бойцов наших и примерно, ну, там, 3-5 танков, как немцы пишут. Вот, вот покрошили батальон, панцергренадер. А батальон, панцергренадер, на минуточку, это бойцов там 400 на тот период времени. Вот, пожалуйста. Ну, можно подумать, что вот бред, а вот донесение-то, вот оно, да? Пожалуйста. Объяснительная докладная об использовании 2-го батальона 13-го панцергренадерского полка 5-й танковой дивизии. Есть. То есть при грамотном использовании сложившейся ситуации, да, конечно, мы и Сычевку бы взяли, да, может, и даже и до Вязьмы бы дошли. Но вот, к сожалению, не получилось. Не получилось, опять же, в силу того, что мы уже с тобой говорили, да, вот эти вот упорные бои.
Меня поразило, на самом деле, мы еще будем тоже опять в книжке, там будут воспоминания человека, который участвовал в, собственно, ликвидации Лепетихинского плацдарма, когда до командиров рот были доведены фотопланшеты, были просто проведены игры.
Еще что, то есть нормальная штабная работа.
То есть нормальная штабная работа, и ты думаешь, а вот до этого вы 2 месяца, ребята, чем занимались?
Я тебе больше скажу, с января месяца не могли взять. Ну, я вот, да, ладно, бог с ним.
Говорим, сюда, вот 2 месяца
до сентябрь, кровопусканий. Тем более, вот там усовой Лепетихинский, там же эта высота преснопамятной груши, она кровью полита. Вот действительно, ты знаешь, каждый метр полит кровью солдатской, вот от и до. А взяли за секунды.
Ну вот мы просто Лепетихинский плацдарм, ликвидация у нас в другом цикле, да?
Да,
мы,
да,
не, не касаемся ее. Вот, ссылочку поставим. Но вот как бы вопрос, то есть могли, когда...
Да могли.
Могли. То есть не было какого-то ноу-хау в том, чтобы нормально воевать,
да, и
можно, без потерь.
Конечно, и, там, можно ли, зато, знаешь, так, немцы чудо-богатырями, да далеко как не чудо-богатыри, и в критической ситуации также и бросали оружие, и бросали свои веренные части офицеры, да, и солдаты бежали вот, частенько, да это в документах немецких проходит. Понимаешь, опять же, вот, что касается 42-го года, августа, вот какой-то, понимаешь, еще пока не надлом. Но предвестник этого надлома, он проходит по немецким документам. Ну, то есть мы с тобой уже говорили, что они, ну, как бы начинают... А что мы тут вообще делаем? Да мы тут все ляжем. Говорят, они же ну, вот они сумасшедшие, они идут на, вот, на нас, идут, 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 понимаешь?
Что значит с этой деревней Хлепень у нас получилось? Давай.
О, Хлепень. В результате вот этого подрыва моста, да, и вот начавшейся паники, нам все-таки удалось, вот знаешь, опять же, вот воспользовавшись вот этой вот замешательством, паникой, о том, что на том берегу оставили несколько противотанковых орудий, не бросили несколько танков, да, вот, на штурмовых лодках переправиться удалось и захватить у немцев плацдарм. Ну, то есть, пока вот это шло разбирательство, а что, почему, а где, а кто, а что это за 34-ка, ну, то есть, понимаешь, вот, посеявшую панику в рядах немецких саперов, мы захватываем у Хлепня плацдарм. Плацдарм крайне важный для нас, потому что в боях зимы 42-го года, марсовских боях, да, так называемых, он сыграет одну из главнейших ролей для наступления Западного фронта. Немцы, ну, закупоривают, ну, давай так вот скажем, немцы закупоривают так у нас на этом плацдарме, вот, ну, в книге опишем, а пока так остановимся, ну, потому что бои начинают носить позиционный характер. Плюс к тому же еще с этого плацдарма мы не можем нанести удар в тыл противнику из-за того, что просто нечем нанести этот самый удар. Мы продолжаем борьбу за Карманово. Почему, опять же, Карманово? Карманово для нас остается до 26 августа остается для нас камнем преткновения и одним из тех самых пунктов, не взяв который, невозможно было дальше продолжать наступательные действия. Объясню. Мало того, что он являлся важным узлом шоссейных дорог, Ну, шоссейных, ну, сам понимаешь, да, проселочных, естественно. Ну, каких шоссейных, проселочных дорог? Ну, хоть каких-то, да, вот в тех джунглях он что-то себе хоть какой-то, да, там, узел дорог представлял. Плюс к тому же возвышался над местностью, вот сам поселок, да, такой, он на таком бугорке находится. Вот, и немаловажным пунктом, ну, как бы он нависал над нашей еще обороной, над тылами нашей обороны. То есть немцы получали, если мы оставляли им контроль над этим самым пунктом, получали возможность бить нам в тыл. Это все понимали прекрасно и как, ну, командующие армии, и командующие фронта, но неоднократные наши попытки нанести удары как танковыми частями, так и пехотными подразделениями оканчивались ничем. Мы за одновременно мы где-то в бой посылали по 50 танков на этот Карманово. Вот. Немцы уже, ну, как бы окопавшись в самом поселке и создав в нем глубокую эшелонированную оборону, превратили его в мощный опорный пункт, противотанковый опорный пункт, да, насыщенный противотанковыми средствами.
Там еще дома кирпичные были.
Ну да, примерно, ну, были вот кирпичные дома тоже, которые они превратили в достаточно серьезные укрепленные пункты. А опять же, касаясь дорог, тяжелой артиллерии мы подвести не могли. Снаряды у нас закончились, подвоз боеприпасов закончились, и вся тяжесть боев легла на плечи пехоты и танковых частей. А танки опять. Вот мы с тобой говорим, дороги только по дорогам. Ну, нет возможности их по болотам бросать. Ну, вот не ходят танки по болотам, к сожалению. А так прошли бы, наверное, да в тыл ударили бы немцы. К 25 числу, значит, мы сосредоточили в районе Карманово 312-ю стрелковую дивизию совместно с 31-й танковой бригадой, 8-ю стрелковую бригаду, 415-ю стрелковую дивизию с целью и задачей взять наконец-то эту деревню. Получается, две стрелковые дивизии, танковая бригада. Танковая бригада была пополнена оставшимися танками из разных танков. Ну, короче говоря, доведена практически до своего штатного уровня. То есть там с десяток КВ по порядка 24-х и столько же Т-60-х. Ну, то есть достаточно мощная сила. Практически без артиллерийского огня, 26-го переходим в наступление и с трех направлений наносим по Карманову удар. С юга, с севера и с севера, получается, ну, то есть с юго-запада, с северо-запада и с севера наносим вот удар. Врываемся, наконец-то, в этот карман, ну, злополучное, да, начинаем там сеять панику, крушить, громим немцев, захватываем порядка... Где-то около двух десятков танков захватили. Это те самые танки, которые вот немцы потеряли в результате ударов по наступающим нашим частям, которые они не смогли эвакуировать. Дороги, Артем, дороги.
В обе стороны действовали.
Конечно, в обе стороны, естественно. Хотя средства эвакуации у немцев были гораздо лучше. Вот эти Берка-танки, которые осуществляли эвакуационную деятельность. Да? Ну, вот и они не смогли дергать свои вот панциры на ремонт. Захватили вот эти самые подбитые танки. Причем наши фиксируют в документах о том, что несколько, ну, порядка там десятка машин, мало того, что ремонтно-пригодные, так еще и не, ну, как бы исправные, как наши пишут. Вот. Ну, насколько правда, неправда, ну, не знаю. Вот. Ну, вполне вероятно.
Раз для нас количество... исправные.
Нормальные. Ну, и то количество-то, слушай, по тем временам, ну, для того времени, это, да, очень большое. Немцы начинают отходить за Вазузу. У них временами вот это, ну, как бы отвод немецких частей тоже превращается в небольшой такой, знаешь, не то что небольшой, а временами в панику. Ну, то есть, отступая, бегут. Да, бросая вооружение, наши опять фиксируют то, что и грузовики захватывают, и тяжелое, значит, оружие, брошенное на дорогу. Вот, выходит на речку Вазуза и гжать. Пытаемся мы, кроме того, что с этого плацдарма, с Хлепенинского, да, развить наступление на Сычевку, плюс к тому же еще и чуть севернее, в районе вот, прудов, сады, там, форсировать Осугу, создать тем самым предпосылки к тому, что прорыва к железной дороге к Сычевке, но все это заканчивается вот ничем. Объясню еще почему. У немцев начинает подтягивать... Мало того, что пехотные части, да, перебрасывать, как мы с тобой говорили, вот эту 78-ю пехотную дивизию, 328-ю, ну, 348-ю, части соединений со спокойных участков фронта. Плюс к тому же пошли им из Фатерлянда танки. Мы с тобой, когда рассматривали бои начала августа, коснулись вопроса, сколько было танков у немцев. У немцев было 150 машин. К концу августа, вот смотри, потери, да, потери немцев танков и в штурмгешутце это порядка 100-120 машин, но в танковых частях на тот период времени у них появляется, не считая отдельного танкового батальона Великой Германии, да, порядка 200 боеготовых танков. то есть начиная боевые действия с 150 танками, теряя порядка 100 машин, у них еще к тому же на август остается 200 машин. То есть сам понимаешь.
Ну, и мы еще не сказали одну вещь, что 11-го, то есть 7-го числа, когда немцы более-менее там стабилизировали фронт, они все-таки решили Вербельвин провести.
Да.
Но одной клешней. С юга. И таки прорвали оборону.
И прорвали.
И 35 километров прошли.
Прошли. И там такая паника-то у наших началась тоже немалая.
Ну, но если было бы две клешни, да, и по на 35 километров, то Сухинический выступ, а это почти 200 тысяч человек, ну, скорее всего, бы его бы ликвидировали. И, соответственно, так сказать, и только вот, ну, собственно говоря, нашим удалось сконцентрировать удары там, танковых бригад, и, собственно, немцы откатились обратно уже где-то там к 20-м числам.
Да.
Плюс к этому, да, 150 машин дополнительных, да, с заводов, ну или из ремонта даже, да, они не поехали на юг.
Конечно. Ну, понимаешь, опять, самый... мы же не знаем полную цифру танков, которые... А, ну, у нас есть с тобой цифра на август потерянных немцами без возврата. По одному документу только, опять же, да? А таких документов может быть несколько. Вот. Они как бы в сторону уменьшения, так в сторону увеличения. Ну, скорее всего, в сторону увеличения, наверное, пойдут. Я так подозреваю. Плюс у нас нет с тобой данных о том, сколько ушло на ремонтные заводы в тот же самый Минск и Вильнюс, да, капремонт. Нет этой цифры, абсолютно нет, вообще нет, да? Вот, среднего ремонта, и уж тем более то, что мелкий ремонт, который осуществляли в ремонтных подразделениях своих, мы не знаем, к сожалению, но нет таких данных.
Потому что мы вспомним, что да, 23 августа, это, собственно говоря, те самые бомбардировки Сталинграда, прорыв немцев с плацдарма на Дону и выход фактически, то есть конец августа, это выход к Волге. И вот эти 150 машин,
да, грубо
которые условные 150 машин,
потому
которые
что
поехали.
Даже батальон добавить Великой Германии, уже получится 200 машин.
Ну, Великая Германия все-таки... Великая Германия у нас ехала, так сказать, под Ленинград, чтобы отрезать Ленинград от...
Оказалось здесь.
Отрезать Ленинград от Ладоги.
Да,
поэтому вот смотрим, да, то есть, да, мы, как говорится... Операция так себе успешная, но Великая Германия оказалась у нас здесь, так. Не поехала, так сказать, под Ленинград, не отрезала город от Ладоги. 150 немецких машин не поехали на юг, а поехали сюда, да, так сказать, которые могли, в принципе, 150 машин, это 3 дивизии.
Слушай, ну это, да, ну 150 машин по тем временам, это, ну, как минимум две, да, две полнокровные немецкие танковые дивизии. Это
которые могли... Сил. В тот момент решить вообще исход, конечно, сражения на юге.
Тем более, это же не то, что двушки, это или там, да, это самые трешки с 37-миллиметровым или с окурком. Это нормальные уже по тем временам, это четверки с длинным стволом, это трешки Ланг с 50-миллиметровкой с длинной. То есть это современные танки. Мы даже вот с тобой, опять же, по документам, когда смотрим, да, вот пополнение немецких танковых частей и соединений, там же видно, сколько появляется, вот было сколько таких танков. А потом какие...
Ну, таблицу мы эту приведем в книжке, она,
конечно,
у нас там есть.
В порядке.
Вот.
Тем более,
поэтому...
для нас никто это не делал еще. И такой данных-то тоже еще не приводил. Именно вот по танковым частям 9-й армии.
Поэтому, когда мы говорим о том, что вот про бессмысленность, особо бесит, конечно, это слово.
Да нет, ну это уже, да, я уже на это внимание. Кровавые большевики угробили, значит, два фронта и отвоевали там 10 километров.
Да, то мы просто, если мы смотрим... Вот, условно, так сказать, на местности, ну да, тут надо сказать, что прямо что в тактическом и оперативном плане, конечно, Красная Армия была еще очень-очень слабенькой. Вот, а с точки зрения, так сказать, если мы смотрим стратегически, какие задачи были решены с помощью этой операции, мы понимаем, что все дальнейшие успехи, да, так сказать, и даже просто там, не давание противнику возможности добиться успеха, да, они вот здесь заложены.
Ну, да. Так и есть. Все верно, Артем, абсолютно. Значит, мы создали к концу августа. К концу августа что у нас с тобой получается? Значит, на хлебне плацдарм, который ни немцы не могут. Ну, немцы тоже прекрасно понимали о том, что этот плацдарм не просто так создан-то, да, и с него будет развиваться наступление. Понимаешь, но они тоже, я бы не скажу, что особо упирались для того, чтобы сбросить наши части в Азузу. Объясню почему. У немцев считалось, что этот плацдарм, ну, настолько мал, но на самом деле он насквозь простреливается артиллерией, и видимость его достаточно такая вот большая, да. Да плюс еще пришедшие к командованию Калининского фронта, Западным фронтом Конев, у которого задача-то была взять Ржев. Это, опять же, правильно Алексей Валерьевич об этом и говорит. То, что остался бы Жуков, он бы, наверное, все силы приложил, да и готовился по документам, ну, так вот, знаешь, по проблескам в документах, готовилось на все-таки наступление с этого плацдарма, да, на конец августа, начало сентября, развитие дальнейших атак. Ну, у нас пришел, значит, Конев, который первоочередная задача взять Ржев.
Ну, тут я бы на самом деле, это вот все-таки, опять же, из разряда спекуляций.
Да,
из разряда спекуляций. Вот вопрос этой гжатской операции. Да? 5 сентября Ковин говорит, гжатскую операцию прекратить. Ну, что за гжатская операция, мы вообще не знаем. То есть, и до сих пор не знаем. Да? То есть, была ли это действительно операция, в смысле, с точки зрения...
Операции,
или это, так сказать, просто ему пришла в голову, так сказать, что вот это направление гжатское мы выделяем.
Ты знаешь, Артем, там были попытки танковых бригад с приданными стрелковыми дивизиями, попытки прорыва через, значит, реку.
Это было вот в районе Кармана, как раз южнее. Насколько это было именно операцией,
непонятно.
Вообще непонятно до сих пор.
Ну, они настолько кроваво неудачные, что там просто там вообще вот.
Поэтому вопрос и переключение. Возможно, что в той ситуации, когда уже сил, в общем и целом, оставалось не так много, вот эта идея Конева все-таки переключиться и ударить в районе 31-й армии, собственно, с плацдарма на Вазузе, о котором мы уже рассказывали, да? Вот, она была, имела под собой, ну, некоторые основания, как минимум.
Ну, конечно, имела. А потом же цель-то операции все-таки Ржев была.
Все-таки Ржев. Да. И если мы говорим о том, чтобы... Да, скорее всего, Жуков бы решал эту задачу не в лоб. Скорее всего,
да, сосредоточением силы через плацдарм и ударом плацдарма.
Получилось ли бы у него это такое?
Ну, это уже, да, другой вопрос. Потому что три сосредоточенных танковых дивизии, это тоже, знаешь, вот да. Опять мы же говорим да. с наличием 200 танков. Ну, это тоже, знаешь.
Да, я не думаю, что у него было бы просто так бы это все взяло и получилось. Поэтому как бы оно было лучше, мы не знаем.
Нет, абсолютно.
И в данном случае он может говорить, что Жуков уехал, и Конев
пришел,
а вот если бы он остался бы...
Этот бездарь, этот гений, это, конечно, не так.
Просто
у них любовь Жукову к плацдарму, я вот просто согласен, опять же, с Валерьевичем о том, что вот с этих плацдармов были бы нанесены удары. Чем бы они закончили? Бог его весь знает.
В конце концов, в ноябре ударили с этих плацдармов, и что?
Ну, вот, и все.
И все. Вот, поэтому... Ну, давай дальше продолжим. Да.
Ну, а в принципе-то, слушай, весь наступательный порыв с взятием преснопамятного, значит, поселка или города Кармана, вот на этом-то и завершился. Ну, все, на самом деле. Войск у нас не осталось. Танковый корпус 8-й уехал в тыл на пополнение, потому что, ну, там ничего... Ну, вообще, слушай, разбитов был вдрызг. Оставшиеся танки передали в 6-й танковый корпус, который благополучно ушел куда? В 31-ю армию.
Кавалерийский... Для как раз срыва плана седан.
Ну, для, скажем, не срыва плана, а для проведения своего наступательного плана, упередившего план седан. Так что мы с тобой говорили. Вот. Бои в районах вот этих Базузы и реки Гжать, да, приобрели позиционный характер, продолжались на тех же самых местах, где они стали вот после взятия этого самого Карманова. Ну, то есть мы отодвинули немцев еще километров на 15, да, к речке, вот, к Базузе и к Гжать, и все, на этом мы встали. Силы и средств у нас уже не осталось. Гвардейский кавалерийский корпус тоже, который в прорыв там должен был уйти, с ним тоже там получилось, там полный заковык. Ну, это в книжке, наверное, так, подожди. В книжке мы будем это описывать? Я что-то не помню.
Я не помню.
Я тоже не помню.
У нас 8-я глава, она не в процессе написания.
Значит, с этим корпусом тоже не все вышло гладко и валко, как говорится. Да? Танковые группы были к тому времени расформированы. Поснимали всех этих командиров танковых корпусов. Вот.
Обратно вернули.
Пожалуйста. Ну, они поснимали, я корпусов, танковых групп, господи, извини.
Танковых групп.
Поснимали этих танковых групп, расформировали. Ну, как поснимали, они бригадами дальше стали руководить. Ну, в принципе, их уровень был руководить танковыми бригадами. Никак не вот этими вновь созданными соединениями. Ни цели, ни задачи, естественно, мы не достигли в этой операции. Опять, ну, смотри, вот... красной чертой опять проходит в целях 20-й армии город Ржев. Вот когда опять нам говорят, там, ну, нам, мне, тебе там говорят, да, то, что. Да что там, давайте разобьем эти операции на составляющие, да, там вот это вот 20-я армия, 30-я. Нет. Нет, ребят, во всех документах. Вот, я вот руки дам на отсечение, потому что вот они документы, вот у нас там. Вот 20-я армия ставится, какая цель? Взять город Ржев. Способствовать взятию города Ржев. Основная. У них вот.
У нас есть два таких дискуссионных вопроса. Это участие 5-й армии. В этой операции. Ну, она, собственно говоря, мне кажется, что мы ее решили в пользу того, что все-таки 5-я армия, конечно, принимала участие.
Да нет,
в этой,
ну, конечно,
операции.
Принимала, естественно. Конечно, принимала. Ее нельзя, ну, как бы, а с другой стороны, понимаете.
Фединскому опять не повезло, надо прямо сказать. Что, он, что, не армия, что не армия он командует, то какой-то просто ужас.
Да там и место наступления.
Место наступления. Мы не рассматриваем в рамках этих лекций, мы не будем рассматривать действия 5-й армии.
Оставим под спудом пока.
Да. Оставим ее под спудом, и мы и в книжке тоже ее оставим. В общем и целом она, так скажем, проходит по касательной, мы ее, на нее смотрим. Участие 33-й армии однозначно мы считаем, что надо исключать из рассмотрения Ржевско-Сычевской операции. Ну, и то, что я... Светлана, уважаемая Светлана Герасимова, называет Ржевско-Сычевской в скобках «Гжатской операции». Это существенная натяжка, с которой мы не согласны.
Не согласны. Да, я думаю, да, категорически не согласны. Да. Потому что это разные совершенно операции, разных, значит, с разными целями и задачами.
Абсолютно. Нету единой цели и задачи, нету единого времени перехода в наступление и завершения ее тоже. Поэтому вот вообще объем самой операции он ограничивается участием, если мы говорим там, с севера на юг, это 39-я, но она позже в сентябре 39-я, 30-я, 29-я, 31-я и 20-я и 5-я армии. Это если мы говорим вместе Калининский и Западный фронт. Вот, 33-я армия не входит в число участников Ржевско-Сычевской операции. Может быть, можно выделить отдельно там... вот как раз Гжатскую операцию,
ну, да,
и думать почему? О том, что, например, 33-я армия там, 13 числа на августа перешла в наступление, и вот эти действия 5-й и даже, может быть, частично 20-й армии в сентябре, они как раз относятся к этой операции, может быть, такое деление, да?
Ну,
но это надо, слушай, это дополнительного, ну, это требует, так скажем, дополнительного изучения.
Конечно, это исследование нужно,
да,
это
абсолютно, абсолютно. Не, так скажем, это не входит, опять же, в рамки тех задач, которые мы ставили перед собой, работая над этим проектом. И еще один дискуссионный момент, который у нас остался и который мы не освещали, это, собственно, если мы, допустим, с началом операции мы понимаем, что это 30 число, 30 июля для Калининского фронта и 4 августа для Западного фронта, то вот, собственно говоря, прекращение операции вопрос дискуссионный, на самом деле. Потому
причем
что
очень,
у нас, да. Кривошеев, да, и, собственно, многие авторы вообще считают, что это 23 августа, момент взятия Зубцова.
Меня очень это всегда, знаешь, поражало, на самом деле, почему вот именно на 23 августе вдруг в неожиданность обрывается.
Ну, на успехе.
Ну, видимо.
Вот на успехе, ну, обрывается успех. На успехе. Вот мы, ну, как
видим,
говорится...
Взяли Зубцов, все.
Все. Да.
На этом все закончилось. Ну, это далеко не так.
Конечно, не так, потому что дальше и были введены там, и дополнительные дивизии, и резервы были подтянуты.
Те же самые там... пополненные танковые соединения танками, те же самые танковые корпусы, те же самые танковые бригады получили.
И главное, что цели и задачи последующих боевых действий, они оставались те же самые.
Да, взять, и никто, Ржев. Войскам никто не отменял то, что то ликвидация Ржева и Ржевского выступа. Он
поэтому...
так и оставался.
Однозначно 23 августа не может считаться днем окончания Ржевско-Сычевской операции. Мы выбрали, и тут вот как раз мы с уважаемой Светланой Герасимовой полностью согласны, мы выбрали дату 30 сентября. Это, собственно говоря, приказ о переходе 30-й армии к обороне. Хотя немецкие, опять же, источники говорят о том, что атаки продолжались до середины октября.
Знаешь, это атаки локального характера. Наверное,
то есть, скажем так,
бои, вернее, такие,
бои местного значения.
Местного значения.
Да, то есть...
Остановились мы с тобой еще потому, что ликвидация Лепетихинского плацдарма – это вот, ну, как бы, знаешь, такая вот вишенка на всем этом торте.
То есть как раз-таки в конце сентября провели операцию «Венера», ликвидировали, то есть фактически, так сказать, разгромили 87-ю пехотную дивизию, так, да, которую не удалось разгромить.
Ни в августе, ни в сентябре.
И это, наверное, то есть, наверное, последний такой, скажем, такой оперативный успех в этом районе, связанный, опять же, с попытками захватить город Ржев, освободить его. Мы рассказали, на самом деле, обо всех практически нюансах развития Ржевско-Сычевской операции. У нас еще была лекция про участие воздушных армий в этом, то есть воздушные компоненты в этом деле. Про пропаганду у нас были лекции в Ржевско-Сычевской операции. Мы считаем, что более-менее картина того, что происходило в августе и сентябре у города Ржева, может быть составлена по тем лекциям, которые мы сделали, по той книге, которая уже сдана в печать к этому моменту. Все, кто захочет посмотреть, они теперь будут знать, зачем нужна была эта операция. Это было абсолютно точно. То есть давай вот мы так подведем некие итоги. Да? Если мы подводим эти итоги, да, цена у операции была большая. Общие потери составили порядка 330 тысяч убитыми и ранеными. При этом то есть кровавые потери составили порядка 80 тысяч человек. То есть это убитые и пропавшие без вести. Немцы потеряли 52 тысячи человек общими потерями и около 16 тысяч из них убитыми и пропавшими без вести.
Причем у них пропавшие без вести очень, знаешь, идут в пропорции с убитыми, что никогда до этого не было на самом деле. То есть огромное количество немцев убитых осталось на нашей территории. Ну, мы в плен взяли-то не очень много, на самом деле. Вот. Не сдавался еще тогда коварный враг.
Результаты, в общем и целом, конечно, Ржев взять не удалось. Да, освободили Зубцов, Карманово, Погорелое Городище, еще много населенных пунктов. Но, конечно, так сказать, главную задачу не смогли выполнить. А не смогли немцев отбросить на линию, на которую они отойдут в марте месяце, хотя, собственно, задача именно в этом срезание Ржевского выступа именно в этом и состояла. Но, тем не менее, полностью сорван план Вербельвинд, смерч, в результате которого, скорее всего, потери были бы намного больше, потому что по плану, то есть группировка, которая подлежала окружению и уничтожению, составляла почти 250 тысяч человек, а мы прекрасно знаем, что Вязьма была всего лишь год тому назад. И,
да вот он, 39-й.
И Харьков был всего лишь 4 месяца тому назад. 39-я армия буквально за месяц до начала операции потеряла 44 тысячи человек. 39-я вместе с кавалерийскими корпусами 44 тысячи человек. При этом немцы потеряли 3 тысячи. Да, вот вам соотношение.
Просто катастрофический разгром 39-й армии буквально за пару дней был.
Ну, не за пару дней, там за 10 дней. Вот. Поэтому срыв такой операции, да, это, конечно, огромный успех. На то время это большой успех. Да, огромные силы были привлечены с немецкой стороны к, так скажем, попыткам ликвидации наших прорывов.
Да и к удержанию плацдарма.
Удержанию плацдарма. Большие для немцев потери были понесены.
Огромные, даже местами катастрофические. Они же недаром несколько дивизий потом вообще сняли и отвели их, вот, из армии вывели на формирование. Ту же самую 161-ю, считаю, у них почти 3/4 личного состава было выбито.
И по большому счету, если, допустим, до этого наступления у немцев еще было какие-то иллюзии на тему того, чтобы использование этого плацдарма на следующий год для наступления на Москву, то вот после летнего наступления такого вообще больше даже не просматривается.
Не упоминается даже. Вот Москва вообще исчезает напрочь из всех документов, как даже не то, что цель, там, задачи, вообще их нет. Вот. Еще какие-то проблески, знаешь, по удару в район Балагоина, то, что мы с тобой обсуждали, да, на зиму еще присутствует. Но это уже как вот, знаешь, так вот это.
Да, и у них же была какая еще, то есть в тот момент, конечно, У них идея была срезание Сухинического выступа, а после этого из района Ржева в район Балагова должен был бы нанести удар. С тем, чтобы окружить весь части Калининского и Северо-Западного фронта.
Там план-то грандиозный был на самом деле. Там такое вообще.
То есть, если бы наши войска остались бы статичны и отдали бы инициативу в руки врага, результаты этого были бы совершенно, так сказать, еще более катастрофическими.
Да давай уж прямо скажем, была полная катастрофа. Вот не начни мы наступление у Ржева. Даже, допустим, проведение, как ты правильно сказал, того же самого Вербельвинда обернулось бы для нас, учитывая то, что творилось, да, под Сталинградом на Кавказе, да плюс еще вот здесь вот такое вот, да все.
Ну,
катастрофа.
Могли бы посыпаться целиком.
Конечно.
А другой вопрос, что, конечно, так сказать, опять же, в этих боях оттачивалась вот эта организационная структура, которая выкристаллизуется в следующем году, да, то есть танковая армия. Оттачивалась она за счет больших потерь.
Да.
Это так есть. К сожалению, никаким другим способом в то время мы учиться не могли.
Только на своей крови и только вот путем таких проб и ошибок. Ну, к сожалению, да, это было вот так.
Вот, поэтому... Значение у этой операции огромное, но, конечно, это фактически, наверное, такая одна из самых из центральных наступательных операций этого периода.
Абсолютно верно.
А вот, и она, конечно, ее значение там превышает вообще, так сказать, то есть ее значение просто очень и очень огромное.
Недооценено до сих пор.
Оно недооценено. То есть это на самом деле первый кирпич вот такой, да, в нашу дальнейшую победу, в успех на Волге, ниже по течению. Да, мы же здесь сражаемся на берегах Волги, в верховьях его, ниже по течению в Сталинграде. Успех без успеха под Ржевом, скорее всего, был бы просто невозможен. Спасибо за внимание и до новых встреч.
Спасибо.
До свидания.